Мы продолжаем разговор о Сталине и сталинизме. У нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин и научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке Оксана Иванова. Вот мы говорим о сталинизме как явлении. Мы говорим о насилии, о вот этой машине насилия, о терроре и так далее. Но вот я вспоминаю, это, по-моему, у Довлатова есть эта фраза, да, вот мы говорим «Сталин, Сталин», а кто писал десятки тысяч доносов друг на друга? То есть я вспоминаю вот эту атмосферу тех лет. Это же не только люди в страхе попрятались, ожидая черного ворона. Да, они в страхе попрятались, но при этом что они делают? В общем, это понятно, что вот эта машина репрессивная, она не может отследить все, и она не всесильна. Она пользовалась... Вот как предлогом для ареста пользовалась доносами соседей, сослуживцев, друзей, родственников и так далее. Или пользовалась показаниями тех людей, из которых просто выбивались нужные сведения или нужные там лживые или правдивые показания, опять же, на соседей, сослуживцев и так далее. Вот в этом смысле истоки запроса вот на сталинизм, на тоталитарное общество снизу, то есть оно появляется сверху, но снизу есть определенный какой-то запрос вот с точки зрения философской, христианской. На чем это основывается? На чем это стоит? Только ли на насилии, на терроре? Или есть вина, так скажем, и общество в том, что приходит вот эта страшная машина, Оксан?
Да, я думаю, нам очень важно это понять, потому что это действительно действие духа, которое проявлялось в том, о чем так замечательно сказал Алексей Геннадьевич. Вот этот дух рабства и насилия. То есть, с одной стороны, насилие провоцирует состояние рабства. Рабство, разливаясь в обществе, требует, в свою очередь, насилия. И вот этот вот бесконечный круг, который мы почти 100 лет уже наблюдаем в нашей истории, в нашем и настоящем в каком-то виде, в какой-то части, требуется духовное усилие, чтобы из этого круга выйти. Потому что, и еще, знаете, очень важно выбрать, чему мы наследуем в нашей истории. Вот лично я считаю, что количество доносов, которые озвучиваются, сильно преувеличено. И преувеличено оно именно для того, чтобы как бы всех замарать, как бы показать, что вот видите, при чем здесь руководство, как можно было по-другому обходиться вот с такими людьми, с доносчиками, с бесчестными, неблагодарными друг другу и Богу людьми. Но ведь именно в это время, в самое мрачное, может быть, в истории нашей страны время, ведь было очень много примеров святости, стойкости, жизни по вере. Очень много было откровений, и я не побоюсь сказать, явления просто божественного света в жизни наших новомучеников и исповедников. И вот, знаете, мне кажется, качество и количество этого опыта, опыта святости, мученичества, исповедничества, вот это такое великое достижение нашего народа, может быть, по качеству соотносимое с великой русской литературой или великой древнерусской иконописью. Ну, то есть вот явление такого порядка, которое является сокровищем для всего мира. И вот этот опыт, мне кажется, малоизвестен, малоизучен и плохо рассказан, плохо донесен. Эта эпоха тоталитаризма породила такое отношение к человеку, когда предполагается, что если с помощью насилия оказывать на него воздействие, то можно слепить все, что угодно, и что в человеке нет ничего, что могло бы этому противостоять. Так вот, опыт наших мучеников как раз свидетельствует о том, что, может быть, в стране, где было в большей степени это насилие явлено, с такой же, может быть, большей побеждающей духовной силой был явлен опыт духовного сопротивления этому злу. И вот, может быть, нам сейчас очень важно понять, чьи мы наследники. Вот нам история предлагает и тот, и другой опыт. И мы, как общество, можем сейчас опираться в строительстве своего будущего или на то, или на другое. Ну, знаете, как в Писании сказано, вот есть два пути. Путь жизни и путь смерти. А Господь нам говорит, выбери жизнь. И вот, может быть, ну, проживая эти библейские слова сейчас на уровне общества, мы тоже стоим на такой развилке. Вот не случайно такой резонанс, не случайно многие люди просто стали задумываться, те, кто раньше, и, ну, я и сама, в общем-то, из таких людей как-то. Многим людям стало это важно понять, осмыслить и действительно выдавить из себя вот эту, как сказать, черную наследственность, потому что мы все ее в этот дух так или иначе в себе несем. И вот сейчас очень важно нам показать этот опыт, чтобы все общество могло опереться на эту силу. На эту силу, которая истекает любовью, верой, состраданием, жертвенностью. Мы все хотим, чтобы, знаете, в рассказах о войне, когда описывают матерей, которые там помогали ну, солдатам своим и чужим, и всем несчастным, и вот когда они помогали, они думали, ну вот я сейчас этому человеку помогу, а вот моему сыночку, который там далеко где-то, тоже кто-нибудь поможет. И вы знаете, вот в этом большая правда была, потому что мы настолько связаны друг с другом. И вот это зло, ненависть, насилие, рабство, оно всегда возвращается к тому, от кого исходит. Спастись от этого невозможно. А любовь, она стократно умножившись, придет тоже к тому человеку, который ее проявит к другому. И вот, может быть, сейчас, когда рухнула идеология, когда явно 20 век просто заканчивается, когда заканчивается определенная культурная страница в истории нашей страны, ну, очень много в общественной, в культурной жизни подходит к концу и требуется нам всем найти новое основание. И вот битвы такие на историческом поле, они, мне кажется, не случайны, потому что это форма поиска. И я думаю, что мы, христиане, можем предложить и друг другу, и обществу, и да и всему миру. Просто то основание, которое очень надежное, которое даст место всем, которое способно принять и даже и врагов, и в каком-то совместном вот покаянном таком усилии всех, потому что мы все несем в себе какие-то эти бациллы, но если внимательно быть к себе.
Ну вот если говорить об этих бациллах, вот бациллы сталинизма, тоталитаризма, все-таки почему так много людей подвержено вот этому сейчас, когда, ну, казалось бы, мы совершенно в другом мире живем, и когда мы читаем вот жития новомучеников или читаем воспоминания вот о 30-х годах, у нас может создаться такое ощущение, что это не может повториться. Ну, это какая-то фантасмагория просто, это невозможно, это антиутопия такая. Это было когда-то, но оно повториться просто не может. Как по вашему ощущению, может оно повториться или не может? И почему? То есть это причина именно в человеческой природе, в каких-то особенностях национальных или в чем?
К сожалению, в нашей стране повториться может все, что угодно. И вот мне хотелось бы здесь развить как раз вот эту уже обозначившуюся тему покаяния. Дело в том, что часто можно слышать, а мне ни в чем каяться. Я в этом не... Было что-то, да, но а какова моя вина? Я за это не отвечаю. Я живу, что называется, с чистого листа, и вообще это меня не касается, и вообще это не мое дело. Нет, это касается каждого из нас. И, во-первых, конечно же, покаяться всегда есть каждому из нас. Мы могли возвысить свой голос в защиту правого дела, мы это не сделали. в этом наша вина. Да? Мы были свидетелями какого-то произвола, того, что происходит. Мы не протянули кому-то вовремя руку помощи. От нашего равнодушия очень многие беды наши происходят. Вот. Это дело может быть на уровне одного человека. Это должно произойти на уровне всей нации. Мы должны осмыслить свою вину как народа перед тем, что произошло в нашей стране, с гражданами нашей страны. Принести это покаяние для чего? Для того, чтобы это никогда не повторилось.
Но это же не произошло в 90-е годы.
Это не произошло. Вот это очень плохо не произошло. Потому что это не произошло, вот сегодня мы наблюдаем, это рецидив советского сознания. Ведь большинство сегодня наших граждан нашей страны, граждан в сознательном, так сказать, уже в гражданском возрасте, скажем так, да, в возрасте избирателей, это люди из советского времени. Когда эта тотальная машина, воспитательная, идеологическая, работала. Она работала изо дня в день. Она обрабатывала сознание граждан. Потом мы перешли, вроде бы, в другую эпоху, в новое время. Но сознание это очень консервативно у человека. И при малейшем, так сказать, изменении вектора общественного развития очень многое возвращается на круги своя. И вот мы сейчас, к сожалению, это наблюдаем. И вот, с одной стороны, это покаяние. Да. С другой стороны, мне бы хотелось сказать об ответственности власти. Потому что у каждого своя мера ответственности. У власти ответственность особая. И вот в чем вина, колоссальная вина сталинского режима, как и всякого тоталитарного режима, мы говорим сейчас о режиме сталинском, вина перед страной, перед народом, в том, за растление, фактически, за развращение общества. Потому что вот это доносительство, его могло не быть. Но в определенных условиях, а эти условия задаются в том числе властью, и определенный микроклимат создается в стране, в котором эти явления процветают. То есть в каждом человеке есть и хорошее, и плохое, в разном соотношении, в разной пропорции. Так вот, власть может создать в стране условия, когда вот эта вся муть в нашем сознании поднимается со дна и начинает руководить нашими действиями. Вот это ужасно. То есть поднимается в нас все худшее, а все лучшее затихает, отходит в сторону, подавляется.
Знаете, тут маленькую ремарку сделаю. Вот часто можно услышать, что вот в советское время, что вот коммунизм, социализм и так далее, это фактически то же самое христианство, только в таком вот светском изводе. То есть все заповеди, это все были заповеди, принятые советским народом и так далее и тому подобное. То есть фактически это были такие анонимные христиане. Но на самом деле они назывались советские люди, а были-то они по сути христианами. Что это вот консервативные вот эти вот ценности там, нашей православной цивилизации, они все были живы вот в то время. Да, какие-то ценности, безусловно, были живы, потому что так просто их, наверное, не убьешь, и они тоже передаются от поколения к поколению. Но вот эта вот страшная вещь, когда люди считали не просто нормальным доносить на кого-то, то есть то, что вот в газетах происходило, в прессе, когда люди там начинали показывать пальцем, а вот такой-то там вот написал такую-то книгу, а предисловие-то к этой книге писал Каменев, а Каменева там за несколько месяцев до этого, значит, посадили и расстреляли. Так вот этот человек, вы посмотрите, а он сейчас вот там проник там в руководство там Союза писателей, а ведь к его книге писал предисловие Каменев, который враг народа и так далее, и так далее. И люди себе это очень здорово научились объяснять. Они не только не испытывали угрызений совести, они считали, что они выполняют свой долг. Вот долг перед советским обществом, перед советскими людьми, разоблачая кругом вот врагов, двурушников там и так далее. И любые проявления в себе совести, там, жалости, сострадания, они считали пережитками интеллигенщины. Они считали, что это вот такое вот поповщина, интеллигенщина, что надо с собой бороться, вот это вот как-то убивать в себе. Это буквально на днях я это читала, отрывки из дневника Ольги Бергольц, вот до того, как ее саму уже посадили, там, до того, как она сама стала, будучи посаженной, уже потерявшей там в тюрьме ребенка, все это осознавать, 36-й год, где она вот пишет как раз об этом, что она там в Союзе писателей, как она тоже, в общем, выступала там за вот это вот выявление врагов народа в своей писательской среде, всячески поддерживала, возможно, принимала какое-то участие, что вот к конечно, жалко там такого-то, такого-то, такого-то. Конечно, им сочувствуешь, но надо с этим в себе бороться. Это не по-коммунистически, это неправильно. Надо в себе это убивать. И вот после этого всего, вот когда мы вот это вот знаем, мы говорим о том, что какие-то вот вечные христианские ценности культивировались в советском народе. Они не культивировались, они убивались, наоборот, совершенно сознательно. Если они оставались, то они оставались вопреки всему этому воспитанию.
Именно так. Я тоже считаю, что здесь ничего общего нет. Скорее, действительно, это противостояние двух мировидений, мировосприятий. Потому что в основе христианского верования стоит понимание того, что Бог есть любовь. Вот. А в советское время не о любви разговоры шли, а о поиске врагов, о том, что мы строим справедливое классовое общество на земле. Именно поэтому, кстати...
Любовь к партии, любовь к Сталину.
К Сталину, возведение, сотворение кумира, который противостоял, в прямом смысле противостоял Христу, двум идеологиям, двум системам мировидения невозможно было ужиться, поэтому удар в том числе был направлен против христианства, против православной церкви, против служителей церкви. Это совершенно, это неизбежное следствие сути советской системы, советского тоталитарного строя.
Но тут возникает вот такой вопрос, Оксан, и к тебе вопрос, к Алексею Геннадьевичу. Почему же тогда многие люди, сами пострадавшие от вот этой репрессивной машины, наблюдавшие вот это все, и при этом христиане, почему они делали вот эти вот поклоны и реверансы в сторону Сталина, говорили о нем всякие высокие слова? Но я прежде всего говорю о часто цитируемом в таких случаях свидетеле Луке Войно-Ясенецком. Я говорю о протоиерее Дмитрии Дудко, который уже когда в 80-е, по-моему, да, в 70-80-е годы он сидел и после этого, в общем, произносил всякие такие красивые слова о вожде Сталине, который сохранил русский народ и так далее. Чем вот это можно объяснить? Как тогда это уживается все? Вера во Христа и вот это.
Я думаю, что здесь во всех случаях это очень индивидуально всегда. Здесь нельзя вот так. Я не возьмусь давать какие-то оценки, тем более осуждать за это, не рассмотрев всей жизни человека, всего, что ему довелось пережить, как он воспринимал мир. Вот люди, о которых вы говорили, конечно, это люди верующие, но что-то вот в сознании все-таки какой-то, мне кажется, перекос все равно происходит в этих случаях. Потому что, ну, невозможно. Ну, как помните, этот юродивый говорил Борису Годунову, да, когда тот сказал ему: «Борис, за меня, молись за меня, бедный Николка». «Нет, нет», сказал Николка, «нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит. Нельзя молиться за царя Ирода. Значит, этого быть не должно». Вот. Ну и вы знаете что, вот я еще о чем подумал. Вот мы говорим о билбордах, сталинобусах, памятниках Сталину. Недавно я услышал совершенно вот вещь меня поразившую своей кощунственностью просто вот в квадрате. Предлагают, опять же, судя по всему, это коммунисты, устроить музей Сталина. Думаете, где? В городе Ржеве. Вот там, где погибло более 2 миллионов наших воинов, многие из них еще не захоронены до сих пор. Там была, кстати сказать, в Ржеве была панорама, посвященная этим событиям. И я недавно получил письмо от своего родственника из Тверской области. Он мне пишет, что хотел детей своих туда свозить. Ему сказали, что панорама закрыта. Вы знаете, с какой формулировкой панорама? Ржевская панорама закрыта, рассказывающая об этой трагедии, этой одной из величайших трагедий той войны. Значит, закрыта как не имеющая воспитательного значения. Понимаете? Мы можем воспитывать только на примере Сталинградской битвы, блокады Ленинграда и Курской дуги. А это не имеет воспитательного... Там 2 миллиона наших соотечественников полегли за родину, и это не имеет воспитательного значения. И вот человек, который закрыл эту панораму, он, наверное, сохраняет за собой право учить нас родину любить, да? Вот что и как мы должны делать? Вот теперь они, судя по всему, вместо панорамы там собираются открыть музей Сталина. Вот что происходит. Вот ведь ужас-то происходящего в чем. Поэтому вот, конечно, надо как-то... Что-то этому надо противоставлять. В себе надо этому противопоставлять. Ну и если мы ничего предпринимать не будем, я думаю, что у нас перспектива сползания вот именно туда, возвращение, может быть, не в полном объеме, наверное, невозможно сегодня вернуться в 30-е годы в полном объеме, но будет происходить ограничение свобод, расширение сферы беззакония в нашей стране. И вроде как большинство опять будет это одобрять. Ведь вот еще в чем дело-то. Ведь будут опять нам под нос совать эти цифры, когда большинство одобряет. А у нас статистика лукавая, ей верить невозможно по ее нынешнему состоянию. Поэтому мне кажется, что вот в этом очень большая опасность для будущего страны.
Противостоять, бороться. В каких формах мы можем вот этому духу противостоять?
Ну, знаете, мне кажется, противостоять духу надо духовно. Очень важный вывод из того, о чем, Ксения, ты говорила, это не отдавать свою совесть во внешнее управление. Просто очень многие люди искренне, конечно, отдавали свою совесть в руки начальствующих, в руки тех, кто над ними стоял, и ну, получили мы то, что получили. И вот одна из форм сопротивления этому духу, я считаю, ну вот как-то актуализировать свою собственную совесть. Просто внимательно, ну для этого в нашей церкви есть все возможности. Но я думаю, что это важно делать не только людям церковным и верующим, а вообще всем неравнодушным, порядочным людям. Вообще русская традиция, прекрасно отраженная в русской литературе по этому поводу, очень глубока и ну, просто на мировом уровне признана и дает ну, для этого все возможности нам. А еще одним, мне кажется, важным размышлением, которое способно противостоять и поменять атмосферу, так вот иногда незаметно формируемую, это размышление о человеке, о его призвании, о его назначении, о его достоинстве. Вот, как мы знаем из святоотеческого опыта, каждой страсти противостоит определенный добродетель. Ну, не стоит, так сказать, может быть, класть силы на борьбу со страстью, если не можешь ее преодолеть. А может быть, стоит обратить внимание и в себе, так сказать,
культивировать
добродетель, да, противоположную, да, добродетель. Так вот, мне кажется, что именно сейчас мы должны и на личном, и на общественном уровне вот именно это и проделать. То есть, если 20 век ну, во всем мире явил вот это унижение человеческого достоинства, отношение к человеку как к мусору, как к ссору, как к какой-то песчинки, как к какому-то материалу, который можно использовать, выбрасывать, с помощью которого можно решать все свои проблемы, то теперь, вот, чтобы это поменять, мы должны быть особенно внимательны друг к другу, особенно трепетно относиться к достоинству другого человека, особенно в себе взращивать вот эту нежность, сострадательность, чувствительность к боли другого человека. Вот и такой пример детям иногда показываю, что вот я щипаю себя за руку и спрашиваю их: «Вы чувствуете мою боль?» Они говорят: «Нет». Я говорю: «Ну а теперь попробуйте себя ущипнуть. Чувствуете?» «Да, чувствуем». Ну и вот, может быть, даже педагогические какие-то усилия, общественные усилия должны быть направлены к тому, чтобы мы чувствовали боль, когда другое это испытывает, даже если мы последствия это сами не переживаем. И вот это особая трепетность, особая нежность, особая чувствительность, ну, конечно, христианская любовь и сострадание, и жертвенность, вот как-то должны, ну, должны, может быть, перестать быть для нас такими абстрактными христианскими ценностями, ну, которые мы, конечно, все разделяем, но, может быть, их можно заново пережить как форму сопротивления. И вот как это не парадоксально, мне кажется, что нежность побеждает насилие, что трепетность побеждает цинизм и наглость, и агрессию, потому что вот.
Но побеждает в перспективе вечности.
Нет, актуально побеждает. Ну, мне кажется, мы слишком часто принимаем точку зрения материалистов, когда считаем, что обстоятельства жизни являются причиной тех последствий, которые нам, может быть, не нравятся. Я думаю, что надо менять дух, свой собственный, в своей вот среде какой-то небольшой, открываться другим людям, может быть, с другим опытом, с другими какими-то мнениями, но в этом духе, именно в этом духе, менять общественную атмосферу. А почему нам вот... Ну вот мой какой-то совершенно удивительный случай вот с этим обращением, но он показал, что общество у нас в городе есть. Оно способно высказаться, оно способно объединиться. Более того, оно услышано, это обращение услышано. Вот. Ну, очень важно, в каком духе действовать. И вот, может быть, неудачи в борьбе с этим духом, может быть, они как раз в том, что одной точки зрения противоставляли другую точку зрения, одним историческим фактам противоставляли другие исторические факты. Вообще борьба с мифами – вещь бесперспективная.
Тем более, что люди, которые почитают Сталина, они ведь считают мифами все то, о чем мы с вами сегодня говорили. Я просто вот готовясь к передаче, тоже что-то искала, какие-то материалы, и наткнулась на два очень профессионально сделанных хорошо сайта, посвященных Сталину во всех, так сказать, аспектах, таких вот именно апологетических сайта, очень, так сказать, на хорошем уровне, видно, что хорошие деньги туда вложены, и вот все подается как миф. Мифы о Сталине. Миф, что вот он гнал церковь. Миф, что он был, значит, из-за него наши потери в войне были больше, чем могли были быть. Мифы, значит, о пакте Молотова-Риббентропа. Мифы и так далее, и так далее. Вот все это мифы. Этому тоже противопоставляются какие-то цитаты, цифры, статистика, документы и так далее. С мифом противопоставляются еще одни мифы. То есть правде противопоставляется другая правда, как ее видят другие люди. И ощущение какой-то безвыходности.
Ой, вы знаете, вот у меня такого ощущения совершенно нет. Более того, у меня какая-то большая надежда. Я расскажу такой случай. Ну, просто, может быть, много занимаясь в архивах, там какое-нибудь ужасное, страшное дело читаешь, а потом какая-нибудь небольшая молитва, которая случайно сохранилась, вот она такое передает вдохновение, такую какую-то христианскую веру и надежду, которая преодолевает и перекрывает все вот эти тяжелые чувства. Поэтому главное, мне кажется, во-первых, иметь надежду. А во-вторых, расскажу еще один случай. Как можно это преодолевать, как этому можно противостоять? Во время чтения имен 30 октября всех репрессированных подходит одна женщина, пожилая, простая, такая уже бабушка, и говорит: знаете, я вот совсем девушка, еще девочка, можно сказать, видела, как храм разрушали. И это такое впечатление, такое действие на меня произвело, что я вот всю жизнь постилась потом. То есть вот это горе и трагедия, которая вот в юную совсем душу вошло как какое-то страшное переживание, оно ее подвигло вот к такому подвигу, который может не каждый, даже и серьезный вот так вот монах и какой-то вот аскет способен на себя взять. И, знаете, столько какого-то света, столько надежды в этом было, отсутствие какого-либо пафоса, что вот это свидетельство, мне кажется, оно тоже как вот это перышко, которое способно вселить эту надежду и дать какую-то радость от того, что есть вера на нашей земле, есть сила веры, не просто вера, а даже сила, и Господь, в конце концов, с нами. Ну, если нам уж совсем плохо или тяжело, ведь мы всегда можем и Господа призвать. Ну, в этом наше тайное оружие. Ей гряди, Господи, приди в эту ситуацию, войди, видишь, вот мы мало что можем, нас, может быть, не так много, мы немного из нас мудрых, немного благородных, но вот ты-то с нами, Господь. И у меня большая надежда. Вот знаете, то, что я вижу, даже по отзывам на наше обращение, большинство ведь в позитивном контексте его передало или прокомментировало. То есть очень много людей, так или иначе, выразивших свое сочувствие. Кто-то подписями, кто-то поддержкой, кто-то... Были люди, которые просто звонили и поддерживали вот лично по телефону, а кто-то, разместив должным образом, в нужном, или в том контексте, который поддерживает сам текст, сам смысл обращения, это тоже форма поддержки. Кто-то рассказал кому-то, понимаете? И, наверное, надо перестать вот так уж сильно возлагать надежды на золотого тельца, на железного тельца, на власть, на деньги, и возлагать надежду на Господа. Потому что если уж Господь войдет в ситуацию, то он из нее уже не выйдет. Если он уже начал действовать, то он доведет это до конца. И поэтому, у меня такая интуиция, что он вошел и действовать начал. И это действие видно в сердцах людей.
Вот о чем еще хотелось бы сказать. А в каких формах мы можем вот этому духу, о котором мы так много сегодня говорили, дух сталинизма, тоталитаризма, насилия, несвободы и так далее, как мы можем еще этому противостоять? Как мы можем противостоять вот этой неправде, которую видишь или там на плакате где-то в городе, или видишь просто где-то в соцсетях, или слышишь по радио, видишь по телевидению? Вот это неправда о том, что да все было не так плохо, да не так много народу погибло, да зато был порядок, вот, а сейчас порядка нет и так далее. Вот есть такое предложение интересное, которое замечательное, на мой взгляд, которое возникло, опять же, вот в социальной сети Facebook после 9 мая. Предлагают люди... Кстати, предлагает вот библеист, публицист Андрей Сергеевич Десницкий, предложил такое же движение, такое же, даже это, наверное, не общество, это именно движение такое народное создать, которое бы называлось по аналогии с бессмертным полком «Бессмертный барак», чтобы люди могли почтить память своих близких, репрессированных, расстрелянных, замученных, новомучеников, исповедников, прославленных, непрославленных, просто людей, которые вот попали под колеса, вот это, под это красное колесо, чтобы они могли тоже рассказать публично о своих родных, для того, чтобы вот эти люди, которые говорят о том, что да не так вас было много погибших, да подумаешь, там какие-то 20 тысяч, а вы говорите миллионы, там, и так далее. Вот мне всегда, когда я такие слова слышу, мне не хочется спорить с цифрами в руках, лезть в какие-то источники, предъявлять какую-то статистику. Мне всегда хочется сказать, ну хорошо, ну пусть даже не прав Солженицын, не правы другие следователи, которые говорят о миллионах. Хорошо, пусть это 25 тысяч, пусть это 30 тысяч. А это мало? То есть, а если это было бы 10 тысяч, если это была бы 1000 невинно замученных людей, вот это мало? Они не стоят того, чтобы о них говорить, помнить? Они не стоят нашей памяти? А если бы это был ты, если бы это были твои близкие? И вот мне хотелось бы, чтобы вот это движение, оно получило какое-то начало, может быть, не начало, но уже есть, уже, по-моему, группа есть такая, «Бессмертный барак», уже люди пишут. А мне хотелось бы, чтобы вот такой проект у нас на радио был, «Бессмертный барак», чтобы человек мог прийти к нам на радио или позвонить, это можно записать по скайпу, по телефону, и имел возможность рассказать о близком человеке, который был репрессирован, который погиб, который был там расстрелян, умер в лагерях или просто прошел лагеря. Это может быть даже не обязательно человек очень близкий, родственник, это может быть человек, чью жизнь стала примером для кого-то. Может быть, кто-то известный человек, прошедший лагеря, и жизнь которого вы хорошо знаете, и хотите об этом человеке рассказать и поделиться с нашими слушателями. Вот я напомню, что Алексей Геннадьевич у нас в эфире рассказывал о своем прапрадеде. Вот. И я хотела бы, чтобы, Алексей Геннадьевич, вы сейчас вкратце напомнили вот эту вот историю, о которой вы рассказывали. И, может быть, несколько слов скажет Оксана, может быть, тоже есть о ком рассказать, как бы начать вот этот вот наш проект вот с сегодняшней нашей передачи.
Мой прапрадед, крестьянин села Каменное озеро, сейчас это Богданический район, село Каменноозерское, Александр Григорьевич Воробьев, в 1937 году, ему было 80 лет, он был арестован еще вместе с 5 односельчанами и со священником Свято-Никольского храма села Каменное озеро, отцом Александром Корняковым. Они были осуждены тройкой УНКВД по Свердловской области, приговорены к расстрелу и 29 сентября того же 1937 года были расстреляны. Я работал в архиве с этим делом, выступал с докладами на двух конференциях. Просто вот на материалах этого дела можно показать вот весь механизм этот репрессивный. То есть вот как фальсифицировались, ведь было признано потом, они были реабилитированы. Кстати, только в 1965 году их реабилитировали. И то по случаю. Уцелела одна женщина после 10 лет, ее на 10 лет испытательно-трудовых лагерей обрекли. Она вернулась. Ей надо было выправлять государственную пенсию, и вот она попросила ее реабилитировать. Вот это обратило внимание органов прокуратуры на это дело, их всех реабилитировали. Вот. И можно показать, как действовал этот механизм фальсификации, как этот следователь НКВДшный, сержант НКВД вел это следствие, как заранее все было заготовлено, как этот механизм давал сбои, потому что люди сопротивлялись. Они отказывались что-то подписывать, они отказывались давать показания. И эти белые нитки из этих швов, они торчат. И вот поэтому мы можем, с одной стороны, вот весь ужас, ведь слово террор в переводе на русский язык означает ужас, страх. Можно видеть вот эту страшную, бесчеловечную, безжалостную машину, как она перемалывала человеческие судьбы. А с другой стороны, там оказывается очень много светлого, вот сами эти люди, которые не отреклись от веры, они хотели остаться со Христом. И все эти разговоры, что вот там это политическая репрессия, это к вере не имеет отношения, имеет. Это все были члены церковного совета этого храма. Они боролись за то, чтобы им оставили храм, чтобы он был открыт, чтобы можно было Богу молиться. А когда церковь закрыли, они стали бороться за то, чтобы церковь была открыта. Вот в этом была их вина. Вот за это они были уничтожены. Вот сейчас я поеду в июне в Новосибирск, в Академгородок. Там будет большая конференция, посвященная памяти академика Покровского, Николая Николаевича Покровского. Я буду там делать опять доклад. Вот как раз он будет посвящен именно тому, как это все... так и под заголовок этого доклада будет... Как это было? Вот я хочу показать, как это было. И нельзя об этом, конечно, забывать.
Ну, может быть, я хотела бы рассказать о судьбе такого исповедника веры, архимандрита Тавриона Батовского. Он просидел 27 лет в лагерях. На Урале у нас здесь очень много был. Он совсем молодым таким глинским монахом приехал вслед за Павлином Крошечкиным, епископом Павлином Крошечкиным, который был епископом в Перми. И вот с именами этих людей связано так называемое Пермское духовное возрождение. То есть, казалось бы, вот в 30-е годы вдруг такой интерес к вере вот был явлен. И все молодого иеромонаха епископ Павлин поставляет в архимандриты и со словами: «Это тебе не за заслуги, это тебе на будущее, потому что о тебе там так думают, что я боюсь, что всю жизнь ты проведешь в заключении». Ну, надо сказать, так практически и получилось. Он, конечно, чудом остался жив, ну, благодаря помощи своих духовных чад, просто которые спасли его от голода буквально. И он о бараке. У него было благословение совершать каждый день литургию или пасхальную заутреннюю. И самое удивительное, что в этих сталинских лагерях, в этих ссылках он это благословение исполнил. В самые мрачные, вот эти барачные поры своего заключения, лежа ночью под нарами, на престоле своего сердца, просто у себя на груди, совершал литургию. Иногда один, иногда с теми священниками, которые тоже находились в заключении. И вот пройдя все это, впоследствии он свидетельствовал, говоря, что во мне, вот в этих лагерях, во мне сгорело все, кроме любви. не осталось чувств, не осталось желаний, не осталось надежд, осталась только любовь. И действительно, с последними годами своего служения он засвидетельствовал это очень ярко. До 600 человек паломников приезжало к нему в пустыньку. Очень много молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, со всей России к нему приезжали. Многие из этих молодых людей теперь известны маститы, иерархи, священники. И вот, мне кажется, память об этом человеке, ну, способна, с одной стороны, и напомнить о том зле, которое было, но, с другой стороны, и дать пример того, что сила христианской любви, она все превосходит.
Вот этот проект, о котором я уже сказала, и который, я надеюсь, у нас на радио все-таки будет, «Бессмертный барак», это, я хочу сказать, условное такое название, потому что ведь очень многие люди до бараков просто не дошли, потому что они были расстреляны буквально в несколько дней, если говорить вот эти вот 30-е, 37-38 год. И я хочу нашу сегодняшнюю беседу закончить, тоже присоединиться вот к этому проекту и сказать о том, что в нашей семье тоже были репрессированы, вот в том числе это брат моей бабушки Богдан Елисеевич Валянский, он погиб в Одессе в 1937 году. Вот бабушка оставила воспоминания свои, и так она пишет о нем. Это был ученый-орнитолог, он вообще никакого отношения не имел ни к политике, там, ни к чему. Тихий был человек, занимался наукой, занимался с детьми в доме сирот. Вот она пишет: «37-й год – это пик уничтожения безвинных людей. В декабре случилось непоправимое несчастье. Опять арестовали нашего дорогого Богдасика». Его арестовывали, надо сказать, уже в 31-м году, и тогда как-то выпустили, как ни странно. Ну, тогда еще, как говорил Ахматов, вегетарианские были времена. На другой день, пишет бабушка, мама с Юриком, это вот еще один брат, который потом, кстати, был в плену и был в наших лагерях уже после плена, куда попало время Великой Отечественной войны. На другой день мама с Юриком поехала в Допр, куда они уже, увы, знали дорогу, повезли Богдасю передачу. Передачу не приняли, сказали, что в списках арестованных не числится, обратитесь к следователю. Следователь просмотрел списки последних дней и сказал: в списках задержанных не значится. И вежливо сказал: ничем не могу помочь, обратитесь через несколько дней, может быть, произошла ошибка. Мама была в отчаянии, Юрик никак не мог ее успокоить, мы все были подавлены. Вдобавок, тайно от мамы, Юрик рассказал, что в очереди в Допре одна женщина рассказывала, что могильщики на кладбище говорили, что ежедневно к ночи на кладбище привозят расстрелянных и хоронят их в общей могиле у забора кладбища. Это мы слышали потом не раз от многих. Вероятно, это правда. Но не хотелось верить. Неужели нашего прекрасного, честнейшего Богдася постигла та же страшная участь? В 90-х годах уже бабушка узнала, сообщили из Одессы, когда открылись архивы, сообщили, что расстрелян ее брат был 30 декабря 1937 года, то есть через неделю после того, как его арестовали. Тоже ни до каких бараков не дошел, хотя потом появлялся даже человек спустя сколько-то лет в семью приходил, который уверял, что он видел в лагерях Богдана Елисеевича. Вот человеку ему было 36 лет. Вот он был на 10 лет моложе, чем я сейчас. И когда вот я вот об этом думаю, смотрю на его фотографию, читаю вот о нем такие теплые бабушкины воспоминания, и мы, конечно, не можем себе сейчас представить, что такое может повториться, что вот близкого человека могут забрать, и десятилетиями семья не будет ничего знать о нем. А сейчас вот мы не знаем, естественно, где его могила, потому что в Одессе, как я узнала сейчас, ведутся раскопки на одном из кладбищ, где, возможно, есть массовые захоронения. Вот. Но где, в каком месте, где он брошен был, тоже говорят, захоронение. Это не захоронение. Люди бросали в общий ров, как собак просто. Расстрельные ямы, да. И вот сейчас, конечно, больше всего на свете страшно. Не то, что от того, что это может повториться. Правильно, Алексей Игнатьевич, вы говорите, наверное, в той же форме это уже не может повториться. отказывается душа в это верить, но в то, что есть люди, которые это принимают, которые это одобряют, которые считают, что лес рубят, щепки летят, порядок важнее, и подумаешь, там сколько-то тысяч расстреляли. Вот мне страшно вот от этого.
Мне кажется, во-первых, не надо бояться. Как мне сказал один священник, зло страшное, но глуповатое. Мы в состоянии найти какой-то, каждый из нас на своем месте, найти какой-то творческий выход из этой ситуации. Если нас это волнует, если нам кажется это неправильным, ну, в наших силах каждому сделать что-то. Вот написано было письмо, вы предложили, на мой взгляд, прекрасную инициативу с программой «Бессмертный барак» на радио. Действительно, люди могут приходить, и вот живые голоса будут слышаны, услышаны. В конце концов, у нас есть музей, куда тоже можно приходить и приглашать других людей. У нас в городе такое количество умных, достойных, интересных, творческих людей. Ну, надо просто творчески превзойти этот дух, предложить какое-то новое пространство, где есть место всем.
Я скажу вот что, что я поддерживаю все инициативы, направленные на сохранение благодарной памяти, во-первых, о предках, во-вторых, о людях безвинно погибших. И вот я веду занятия, занимаюсь со студентами в университете, в Миссионерском институте, читаю несколько курсов, в частности, курс генеалогии у меня есть, там учу ребят составлять свое родословие. И вот мы об этом говорим, о том, что обязательно в каждой семье должна сохраняться в максимально полном объеме память о предках. И иногда задают вопрос: Алексей Геннадьевич, а вот как? Ведь страшно же узнавать, а что там было? А вдруг ведь вот такое огромное количество жертв, значит, были палачи, люди сидели в лагерях, в этих бараках, значит, были охранники, людей арестовывали, значит, были доносители, да, были. И не надо бояться об этом узнавать. Дело в том, особенно если вы человек верующий, ну, молитесь о душах своих предков, чтобы им были эти грехи прощены. Это, кстати, большая ваша будет заслуга. Вам тоже за это воздастся. Вообще, за благодарную память всегда человеку воздастся. И о нем будут помнить. И нас не забудут. Может быть, за какие-то наши добрые дела.
Я напомню нашим радиослушателям, у нас в студии были доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института и Уральского федерального университета, и научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале, и, собственно, автор проекта этого музея, Оксана Витальевна Иванова. Спасибо вам. Я думаю, что мы будем эту тему продолжать, но продолжать именно вот в рамках вот этого проекта, о котором я говорила, «Бессмертный барак». Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.